Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня такой мой маленький праздник, которым я хочу поделиться, потому что человек, с которым мы сегодня делаем передачу, она вошла в мою жизнь посредством моего творчества. Я рисую, пишу, допустим, в мастерской, и у меня параллельно либо музыка, либо аудиозаписи, художественной литературы, книг. И такой симбиоз искусства происходит, когда художественное слово, оно тебе помогает. Я даже, может быть, обязан назвать ее соавтором моих картин, потому что так оно получается. У нас в гостях Екатерина Сергеевна Краснобаева, артист художественного слова. Я думаю, что все мы в той или иной степени считаем, что мы владеем, допустим, русским языком или еще каким-то языком. Но всегда, вот скажем, до революции люди отличались, насколько они образованы, насколько они погружены в русскую культуру, именно характеристика их слов, лексики, оборотов, сравнений, правильно поставленной речи, дикции. Это большой фактор. Он как раз отличал русских эмигрантов, допустим, после революции, когда они вот отличались очень сильно, разительно на фоне и такой публики, которая волной революции была выброшена за пределы Отечества. И вот русская интеллигенция, русские носители русской культуры, их ни с кем, ни с чем нельзя было спутать, даже если они были таксистами или швейцарами во Франции где-то. Екатерина Сергеевна, я, честно говоря, очень преклоняюсь, вот, просто буквально в ногах, потому что я много слушаю, много различных аудиозаписей, чтецов, ну, то есть фактически это особый вид искусства. Это даже нельзя сказать, что человек хорошо или плохо читает. Я бы это назвал, человек проживает. Вместе с автором произведения, автором книги, он проживает этот сюжет, наполняя его вот душой, духом. И, насколько я знаю, вы и сами и музыкальное сопровождение делаете, то есть полностью редактуру. То есть это настолько органичное, что даже не знаешь, вот прямо такой бальзам, уж такое расхожее слово. Я искренне вам благодарен, потому что я думаю, что ваше имя на устах многих русских, которые любят русскую литературу, слушают, читают. Поэтому в особом каком-то представлении, я думаю, что вы не требуетесь. Поэтому хотелось бы, чтобы более широкая аудитория, ну, скажем, наш канал, он вещает и за рубежом, чтобы они ознакомились и с вашим творчеством, с произведениями, которых вы озвучиваете. Расскажите, может быть, о себе, вот как-то так вот немножко личное приоткрыть. Потому что всегда людям интересно, как же вот человек, сложившийся в жизни, как он начинал, как он становился, что его питало, из чего он состоит, вот с каких вот таких молекул благодати, из которых выросла вот сложившаяся личность.
Ну, спасибо вам большое за столь вообще высокие слова. Нет, обо мне. Но, как это интересно, вы говорите, что под мое чтение вы писали картину.
Я пишу всегда.
Люблю русскую природу, Россию. И, ну, без этого жизни нет. Что я счастлива, что это так. Потому что вчера я просматривала ваши передачи, потому что, чтобы ознакомиться немного с каналом, я не была знакома с ним. И опять полюбовалась на эти пейзажи. И настолько это мне близко, настолько это трогает сердце, душу. Я не могу без этого жить. Но, наверное, потому что все-таки корни, они никуда их не вырвали. Они и во мне остались и проросли, наверное, потому что я помню свое детство. Мы жили, сейчас это Москва, а раньше это был инженерный поселок, где жили инженеры, которые строили дороги, и там храм Николая Чудотворца, на который дал деньги наш любимый царь Николай II. Вот. И поэтому у нас был прекрасный палисадник, который папа мой возделывал. И все люди проходили, останавливались. И у меня там была любимая такая лужайка, вся в жасмине, скамейка. И я туда выходила. Это я, наверное, откуда, почему взялось во мне какое-то артистическое такое начало. Я выходила рано утром с книгой Тургенева, садилась на эту скамейку под жасмин и себя барышней представляла тех времен. Вообще, мне очень близка дореволюционная Россия. Может быть, ну, кто-то на меня даже сердится за это, но я как будто, ну, выросла там. Я чувствую это все. Вот есть такой певец Леонидов, у него есть такие слова. «Я наслаждался русской речью, конечно, нашей, но другую». Вот вот это все, я, когда я впервые получила в подарок совершенно, ну, неожиданно от Александра Дмитриевича Тимрота, такой тоже известный человек в литературе был. Он был директором музея литературы нашего московского. Он сейчас покойный, царство ему небесное. Вот. И он мне вдруг подарил «Лето Господне», первое издание 90-го года. Вот. Вернее, он дал мне почитать. Я не знала еще тогда Шмелева. И я стала читать. И вот в этом была первая моя встреча с моим любимым автором Иваном Сергеевичем Шмелевым. И я не могла оторваться. Тогда вот у меня родилась вторая дочка. Я ходила с ней с маленькой гулять. Я сидела, помню, лютый мороз в сквере. Она там на горке каталась, а я обливалась слезами. И просто люди проходили и спрашивали, что с вами, что случилось. Я не могла. Это так меня тронуло, что я до сих пор вот его люблю и считаю прям даже родственником. Я даже записала всех его героев «Лето Господне». Но это, я не знаю, насколько там вымышленные, либо это совершенно его люди, которые с ним жили. Я их даже упоминаю в памятнике. Они как родные мне стали.
Горкин в том числе.
Ну да, да. Василий Васильевич. Ну да. Ну, я не знаю, как я дошла до жизни такой, что я поступила в театральное. Но у нас, ну, в роду никого не было артистов, но мой папа прекрасно исполнял романсы, играл на гитаре и был интеллигентнейший человек. Он ни разу, вот как и соседи все говорили, он, от него никогда не слышали никакого дурного слова. Даже он никого не мог назвать словом «дурак», простите. То есть он никогда никого не оскорблял. То есть я выросла под его покровительством, потому что я уже родилась, четвертый ребенок, я пятый даже была. Ему было очень много лет. С мамой разница у них была очень большая. И поэтому он всегда был со мной. Мама работала, он уже не работал. Вот. И поэтому он меня вот и приобщил классической литературе. Он мне читал наизусть. И главное, что какой бы ни был за окном месяц, он под этот месяц все время сидел со мной. И, например, там в тот день осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала-ждала природа, снег выпал. И вот это он все время наизусть цитировал. Он очень любил поэзию. Он был очень интеллигентен. И вот ему я, наверное, обязана любовью к слову. Ну, а потом я, вот, наверное, вас интересует толчок, почему я пошла вдруг в театр.
Ну, театр, ну да. Ведь
в театральную студию, вдруг ну, ни да. с того, ни с сего.
Не, ну, да, область театра, она, конечно, такая область лицедейская. В основном да. человеку приходится играть. Как бы не совсем естественной жизнью.
Да, да, вот, знаете, наверное, послужило то, что я, ну, в общем-то, дома оставалась одна, и было прекрасное окружение природы. У нас в саду были и липы, и лиственницы, и ландыши, потому что все, кто не проходил мимо нашего сада, они останавливались и любовались им. И, наверное, вот эта вот такая близость с природой, она, наверное, побудила во мне какое-то творчество, чтобы я что-то созерцала. Вот, опять же, я представляла себя тургеневской девушкой, еще что-то. И все время цитировала, играла в это. И потом я очень любила еще, вот я призываю всех больше слушать, ну, не современные радиостанции, а найти что-то, может быть, тоже чтение какое-то. Бывает очень хорошее по радио тоже страницы, но программ, в которых читают. И бывает, очень хорошо читают. Мне кажется, надо слушать, потому что это воображение развивает. Я даже вот помню, я маленькая, когда была, у нас стоял маленький приемник, вот, и я когда слушала театральные постановки...
Что-то у микрофона, да.
По радиоприемнику. Я настолько, у меня воображение работало, что я думаю, я вот когда-нибудь все уйдут, я разберу этот приемник, посмотрю, как там стульчики стоят. Вот я, вот честно, я думала, что там стульчики стоят как-то. Я не думала, как могли бы люди вот там стоять на стульчиках. Я думала, что там люди живые. И что вот они там вот стулья. Я все это представляла, что вот они там действуют, живут. И вот я очень любила вот эти постановки. Может быть, это было толчком, что я поступила сначала в Народный театр ЗИЛ, будущее еще в школе. Вот, ученицей маленькой меня не брали, потому что я не подходила ни под молодежную группу, ни под среднюю группу. Но как-то посовещались, и меня взяли в Народный театр ЗИЛ. Вот, и я вот там основы получила. И я, ну, в этом Народном театре ЗИЛ занимался и Лановой, и Носик, то есть и Васильева Вера. То есть там все такие, я скажу, что замечательные люди, которые не потеряли чувство духа, такого народного русского духа. То есть они не испортились, я даже бы сказала такое ужасное слово, как не скурвились. И до конца вот как бы они несут, Вера Васильевна, дай Бог здоровья, до сих пор. Чистый человек, с прекрасными глазами. То есть мне кажется, что вот эта основа, которую заложил вот этот народный театр, Сергей Львович Штейн им руководил, он начинал все занятия с музыкального, он прекрасно играл на рояле. И он все занятия начинал с того, что он музицировал. Ну, как он музицировал, как он был интеллигент. Он был режиссером, сейчас он театр Ленком. Раньше, я не знаю, как назывался этот театр. Вот. Он там был сначала режиссером, а потом вот был он главным режиссером Народного театра. Вот. Я думаю, что, опять же, я не знала, что такое вот интриги или что. В Народном театре это было, как вот говорил Евстигнеев, если бы утром Ермолова стояла у станка, а вечером она играла, вот было бы действительно так. Вы знаете, в этой шутке есть доля правды. И действительно, там люди все были практически из завода ЗИЛ. И поэтому они, зная работу нормальную, а не то, что вот когда нечего делать, там пьют кофе, перемывают друг другу кости, они потом приходили отдыхать, они открывали свою душу, они отдыхали здесь, и они хотели донести то, что вот там же шел замечательный был репертуар, и Тургенев «Месяц в деревне». То есть такие вот, я, например, там играла Инку «До свидания, мальчики» Балтера, замечательный спектакль тоже о молодежи, о становлении поколения. Вот, и поэтому я думаю, что может, поэтому я и рискнула поступить, но... И я думаю, что вот, в общем-то, театральная студия или театральная школа, театр мало чего мне привнесли, то, что дал мне Народный театр. Потому что там были тоже педагоги первоклассные. Из МХАТа студенты нам преподавали, тоже замечательные. Лидия Евгеньевна Введенская, ну, фамилия сама за себя говорит, интеллигентнейший человек. Она в Гнесинке преподавала слово и у нас. Но это надо было ее видеть. Это вот, я думаю, что вот от этого я напиталась всего. И, может быть, это я в себе сохраняла до поры до времени, пока работала в театре. Но потом я решила выйти из театра сама. Сейчас вот это принято, когда люди уходят из театра, ну, идут в какие-то коммерческие структуры, либо группы такие, чтобы зарабатывать деньги, создают какой-то, я не знаю, как сейчас это называется, когда они создают группу, играют. Антреприза. Mm-hmm. Вот, антреприза. А тогда это был, конечно, шок, что я ушла из театра, из академического. Вот, и говорили, что, о, ты, наверное, идешь в коммерцию. Я говорю, да, мне тогда сказали, и нас не забудь там. Да. Вот. Но я, конечно, не стала распространяться, но мама моя была против, что я пошла в театр. Когда она пришла на мою дипломную работу, она сказала, тебя выгонят точно. Я говорю, почему? Потому что, когда все выходят на сцену, режиссер, который ставил, сидит спокойно, а когда ты выходишь, он начинает вот так за тобой говорить слово, прямо так вот. Я не знаю, может, я так темпераментно играла, что он со мной повторял. Она говорит, все, говорит, либо тебя в Кащенко отвезут. Вот. Но она так вот по-простому рассудила, что вот этот вот темперамент, что это вот нервность такая, что это очень плохо. Сказала, все, тебя и режиссера твоего, и тебя просто отвезут на Кащенко. Вот. Но это все, конечно, шутки. Но как вот есть у меня подруга сейчас, она недавно у меня появилась, она очень любит животных, помогает всем. Вот. У нее, ее в Инстаграме рубрика называется «Дело моей жизни». Вот я думаю, вот чтение сейчас книг, вот сейчас это дело моей жизни, потому что я даже не знаю иной раз, как это получается. Иногда получается плохо, неважно. И вот когда мой Юра иногда слушает, говорит, ужас какой. Я говорю, ну вот, Юра, всем нравится, а тебе ужас. Ну, я говорю, я же хочу, чтобы ты лучше читала. Вот. Но действительно, не все получается так гладко, как бы мне хотелось. Но иногда так затрагивает меня тема, что я даже не могу с первого раза записать, если это какое-то произведение трагическое. И я даже сначала проплачу, а потом записываю. И потом я не думаю, что это художественное чтение. И я даже не знаю, как это получается, потому что и даже мне кажется, что в этом нет моей заслуги. Я не училась художественному чтению. И я, когда ушла из театра, я вообще не хотела дальше вообще с этим не иметь никакого дела. Но так вот случилось, как, я не знаю, это как Господь ведет, потому что мы же все, что нам дано, это не наше. Вот. Я попала с своей подругой, которая была беда, я ее отвезла к своему батюшке, который был не к своему батюшку, то есть как был замечательный батюшка где-то в Подмосковье. Вот. Я ее отвезла к нему. Вот. А он посоветовал пойти к отцам в Россию, Юрасову покойному. Царство небесное, архимандриту. Вот. Оказалось, что архимандрит живет рядом со мной. Вернее, не живет, а когда приезжает сюда, подворье. И мы туда пошли. И в этот, как говорится, случайно, случайность не бывает, в этот самый момент, когда я туда привела, там оказался Никифоров. Это директор радиостанции «Радонеж». Вот. И вдруг мне он говорит, вот Екатерина, она работала в театре, вот она сейчас ушла из театра. И он вдруг говорит мне, а ты не могла бы прочитать что-нибудь для радио? Я говорю, нет, я ничего уже не читаю, я не хочу вообще с этим ничего общего. Я хочу, ну, просто от этого вообще отойти, чтобы ничего не участвовать ни в чем. Ни в чтении, ни в пении, ни в танцах, ни в чем. Вот. А он говорит, ну, вот будет, если детский час с отцом Артемием Владимировым. Может, вы проведете? Вот это же так хорошо, это ведь для детей. Ну, я говорю, хорошо, я попробую. Вот. Ну, и вот с детского часа это все и началось. Да. Вот я стала читать, а потом я сказала, отец Артемий, я вообще-то не хочу в этом участвовать, потому что я хочу это забыть. Все. И, а он сказал, да почему же? Ведь вам это дано, если что. Вы должны этим заниматься. И он как бы меня благословил. Но, по первости, я даже не знала, что такое чтение. Книги, либо чтение в эфире произведений. Я участвовала в спектаклях, радиоспектаклях. И я помню, даже был такой Хохряков, по-моему, из Малого театра народный артист, и Яковлев, он играл моего отца, а он играл моего дедушку. И вот с такими корифеями я записывала радиоспектакль. И, но это было что-то другое. Это, опять же, было артистичное какое-то такое вот действие. А тут читать книгу я не знала как. И когда меня попросили прочитать рассказ детский, я собрала всех наших корифеев, стала слушать, что такое, значит, чтение. Это отдельный же жанр, я так думаю. Вот. И потом я даже была знакома с Рафаэлом Клейнером, который вот известный. Афиши его везде висели. Раньше были такие вечера. Я ему позвонила, говорю, можно я вас возьму уроки чтения? Но потом до этого не дошло, до уроков чтения. Вот, я стала как-то сама. Я стала слушать как-то, что это такое. Ну, не поняла, что это такое. Все равно это как бы относилось к артистической деятельности, вот как читать. К счастью, мне попался, я же забыла, как Василий Акимович Никифоров-Волгин, которого тоже никто не знал. Спасибо Стрижову, нашему замечательному писателю, который всю жизнь положил на это. Хотя он сам замечательный писатель, а он вот открыл нам такого, я бы сказала, гениального писателя.
Дорожный вот. Посохов.
Да, 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 который...
У меня тоже есть эти записи.
Самое главное, никто не знает, что Василий Акимович Никифоров-Волгин, он был учителем литературы нашего святейшего Алексея II. И даже в журнале «Паломник», который издавался за рубежом, есть фотография, где сидит Василий Акимович, и рядом стоит маленький Алеша, будущий патриарх, вот рядом с ним. Но Василия Акимовича за его детские рассказы схватили 38 лет, по-моему, я боюсь, ошибаюсь, из Эстонии через всю нашу Россию привезли в Вятку, в тюрьму, и там расстреляли за детские рассказы. И везли, конечно, в деревянном вагоне для скота. Вот, и все хотел наш Стрижов. Я говорю, может быть, он там что-то писал, он не мог, пока ехал такую дорогу, ничего не писать. Он говорит, ну вот он все искал. Я вот к тому такое сделала отступление, что вот мы, кому мы обязаны этим замечательным рассказам. И вот эти рассказы тоже меня очень тронули. Но опять же, я говорю, когда я слушаю вот эти первые записи, я, как говорила няня из Москвы, персонаж Шмелевский, ужашаюсь. Я просто ужашаюсь, слушая себя. Потому что я как-то, ну, хотела, наверное, художественно читать. И потом мне сказали, я вообще-то, у меня скороговорка сама по себе такая вот. И куда ты спешишь, куда ты гонишь? Чего же вот так вот? Но поначалу мне очень мешало, что я с батюшками... Потому что я думаю, чего я буду здесь, вот здесь батюшка сидит, а я здесь вот сижу какая-то, бывшая артистка, и тоже чего-то там читаю. Я хотела поскорее, чтобы незаметно и побыстрее. Мне было очень неловко, и поэтому вот, когда ставят какие-то первые записи, мне очень стыдно за это. А потом я поняла, что это не должно быть художественным чтением. Никак. Вот. И тут мне опять же... Я об этом много раз говорила, но это как бы становится моей как бы путеводной звездой этого высказывания, что какой-то пианист или композитор, я не помню, его спросили, вы так здорово играете себя ли или кого-то еще, как у вас так получается, что вот вы растворяетесь в этом произведении, вы просто вас слушать одно наслаждение. А он сказал, это очень просто, что когда я играю Бетховена, Моцарта, Шопена, я всегда думаю, кто я такой? Я как кто-то ничтожество, я играю их. То есть себя надо умолить. И поэтому, когда я читаю таких удивительных авторов, но вообще недосягаемых, Достоевского, это же наши пророки, Чехова, Лескова, Шмелева, я думаю, да кто я такая? Чтобы вот касаться их, такую жизнь прожившую, такие пласты поднявшие, учителей наших, пророков, кто я такая, чтобы вот до них. И как бы надо умолить себя совсем, а просто вникнуть в это. И потом еще я поняла, что, не знаю, может, это кто-то и до меня еще понял, что у каждого автора есть своя музыкальная история. И вот если ты, когда читаешь их про себя сначала, знакомишься, услышишь этот музыкальный мотив, вот у каждого, я говорю, как вот не спутаешь же Шопена с Моцартом, Рахманинова еще с кем-то, так и это. Ты не должен спутать, что у Чехова одна мелодика построения речи, у Достоевского другая, у Лескова третья. То, когда ты поймешь, поймаешь их мелодию, не будешь спешить, а вот будешь, ну, как-то раствориться, наверное, себя растворить в этом произведении, то тогда вдруг что-то получается. Опять в этом нет моей заслуги. Нет, только есть заслуга, что я прочитала, поставила ударение. У меня с ударениями всегда, я знаю, какое ударение, а когда пишу, делаю неправильное. Наверное, потому что характер такой плохой.
Дорогие друзья, вот такая вступительная передача, я думаю, что она открывает для многих Екатерину Сергеевну вот с той стороны, с которой мы не видим человека, потому что когда мы слушаем произведение, а когда мы слышим и видим о самом человеке, о его мыслях, переживаниях, это как-то раскрывает и дополняет вот то, что мы слышим в произведении. Поэтому наша передача продолжится. И до следующей встречи. До свидания.
До свидания.